Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 193-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня, как и всегда, зовут Антон Поздняков, и сегодня мы поговорим о такой достаточно необычной теме, которая для старожилов наших подкастов должна быть знакома еще по Бирди Карс. Но сегодня мы поговорим про Формулу-1, про исследования, которые делаются в Формуле-1, как они влияют на нашу жизнь, как они влияют на ежедневный автопром, который мы видим на улицах, и поможет мне в этом мой звездный гость Максим Будзикун. Привет.
Бородатого времени суток, Антон. Я мечтал начать этот подкаст именно с данной фразы. И всем большой привет. Я очень рад у тебя быть в гостях. И тему интересную подобрал, очень многогранную, широкую, необъятную. Но мы попытаемся ее обнять, приласкать и рассказать все самое интересное.
Для тех, кто вдруг не знает, кто такой Максим Поздняков, несмотря на то, что он уже бывал у нас в гостях в Бородокасте, Максим, сколько ты уже, больше 10 лет, да?
Если быть точным, то 13.
13 это больше 10, все правильно?
Да, это больше 10, ты прав.
Как в Рике и Морте, да? Сколько будет 5 и 9? Ну, больше 30. Так вот, ты уже много лет, в общем, комментируешь Формулу-1, как на телевидении украинском, так и за его пределами. И ты, пожалуй, главный эксперт по формуле, которого я знаю. Так что грех было тебя не позвать, тем более в этом году. Только в этом году, представляешь, ты наконец-то приобщился к высшей расе людей и начал делать подкасты.
Я стал подкастером, я хожу в гости на подкасты.
Ой, у меня дергается глазик теперь, спасибо.
Я знаю. Да, но, кстати, раз уж речь зашла о том, что я не первый раз в гостях, действительно, благодаря во многом вот тому самому гостевому подкасту в Бердикасте, несколько человек прям стали реальными фанатами Формулы-1. И они мне так и написали, что мы услышали тебя у Антона в подкасте, послушали твой подкаст, и теперь смотрим все гонки и слушаем все подкасты. Так что я очень благодарен, что у вас настолько интересующаяся аудитория, и аудитория, которая любит даже углубляться в темы, которые являются для нее новыми, исследовать их, интересоваться и понимать, насколько действительно в каждой серьезной теме, в каждом серьезном виде спорта, например, особенно если это технологический вид спорта, скрыто много интересного внутри. Это такая вершина айсберга, надо нырнуть глубоко, чтобы понять, почему этим спортом так много людей интересуется во всем мире. Ну, а для этого надо немножко постараться, немножко терпения, и вот такие люди, наверное, и слушают твой подкаст в том числе, поэтому это для меня большая честь быть в гостях. Спасибо.
Чтобы ты понимал, мне писали, по-моему, даже не один человек, что они не знают украинского, но слушают подкаст и учат украинский через твой подкаст.
Теперь мне придется достать учебники украинского языка и пересмотреть все свои подкасты, чтобы там на предмет ошибок, чтобы, не дай бог, не научить чему плохому.
Не, на самом деле, если ты знаешь, наверное, хотя бы два славянских языка, тебе сильно проще понимать, что происходит. Я так, в свою очередь, понимаю очень много, если слушаю белорусскую речь как-нибудь, или даже польскую, чешскую.
Нам-то с тобой проще, потому что, да, украинский язык и польский, и чешский, и белорусский, они имеют очень много общего. Намного больше общего, нежели русский язык имеет с этими языками. Поэтому человек, который владеет только русским языком, ему действительно сложно украинский понять, и надо очень сильно вникать.
Ну, в общем, как вы поняли, да, у Максима подкаст на украинском. Так что, если вы вдруг понимаете этот язык и хотите его понимать... Кстати, у тебя есть несколько выпусков интервью все-таки русскоязычных. Я их даже публиковал в нашем Бородайджесте.
Да, да. Так и есть. И те гости подкаста, которые своим основным языком считают русский, я такие подкасты записываю на русском языке, их несколько есть, и я думаю, что еще будет, так что можно вылавливать.
Да. Ну, ладно, мы как про подкаст можем весь выпуск говорить, уж чего-чего.
Хорошее превью, мне нравится.
А это, да, хлебом не корми подкастера, дай про подкасты поговорить. Давай все-таки про Формулу-1. И, как я сказал в вступлении, мы постараемся поговорить про Формулу-1 в контексте тех научных изысканий, которые проводятся для того, чтобы машинки быстро ездили по кругу. Для многих это как бы вершина айсберга, и многие, наверное, даже не осознают, сколько работы, какое количество людей в каждой команде производит. Причем это, ну, как принято говорить, лучшие умы человечества. В какой-то степени это действительно так, потому что это хоть и не rocket science, но чертовски к этому близко. Потому что как это низенько-низенько летают,
ну, да,
формулы Формулы-1. И будь у них не антикрылья, а крылья, я думаю, вполне могли бы все-таки летать. Так что постараемся мы сегодня раскрыть эту тему. Понятное дело, что там за 40 минут, час или сколько мы сегодня наговорим, максимально полно это сделать у нас не получится. То есть мы так поцарапаем поверхность, да, как говорят англоязычные наши друзья.
Ну, мы удочки позабрасываем, и кому будет интересно, я думаю, сможет дальше углубляться в тему, отталкиваясь от каких-то референсов.
Да, то есть задача наша вот в этом выпуске, который мы себе поставили, это дать какую-то общую картину того, что происходит в Формуле-1 за кулисами, что делают вот эти самые люди в белых воротничках и очочках, чтобы быстро машинки ездили по кругу. Начнем мы, наверное, с самого очевидного. Это аэродинамика. В принципе, вообще, аэродинамика, опять же, безумно большая тема. Люди защищают диссертации, посвящают карьеры некоторым частям болида, которые присутствуют. А мы тут попытаемся все и сразу. Так что пристегиваем ремни и надеваем шлемы и вперед, потому что сейчас будет очень-очень быстрый проезд через это все. Где вообще происходит большая часть работы с аэродинамикой? Вот давай начнем с этого.
Ну вот сейчас, наверное, стоит сказать, что большая часть работы происходит на экране монитора. Сейчас практически все моделируется с помощью программ, которые CFD, так называемые, которые позволяют воссоздать некие условия работы того же элемента на гоночном болиде на трассе и попытаться просчитать, как будет двигаться воздушный поток, какие будут создавать завихрения, какие будут создавать силы по тому, как он прижимает это крыло, например, или же этот элемент аэродинамики к земле, или создает, наоборот, лифт. И только потом, после того, как некая модель появилась у инженера и она была спроектирована в специальных программах, она выполняется в карбоне и отправляется в аэродинамическую трубу. И аэродинамическая труба – это такой самый, наверное, самый точный способ сказать команде, сказать группе инженеров, насколько хорошо они поработали. Точнее, может быть, только результат на трассе. Но до этого результата надо еще добраться, и на него влияет очень много факторов. И поэтому возникают повседневно практически в Формуле-1 ситуации, когда команда иногда целыми месяцами привозит какие-то обновления на гоночный болид, и они не работают, они не дают результат. Или же они могут что-то фундаментально сделать не так, и это повлияет на весь сезон, как было в этом году с командой Williams. Поэтому аэродинамическая труба – это очень важный элемент. Он в Формуле-1 начал использоваться очень активно с начала 70-х годов, когда, собственно, в Формуле-1 поняли, что аэродинамика – это важная штука. Появились крылья. Инженеры поняли, что, во-первых, болиды ускорились, а с крыльями они начали еще и быстрее проходить поворот, не только быть напрямых. И поэтому начали активно использовать аэродинамические трубы. Они, как таковые, были еще известны с конца 19 века, но касалось это в первую очередь авиации и вот этого предзачаточного состояния авиации. И с начала 20 века это активно начало развиваться. Но в Формуле-1 только в начале 70-х аэродинамика вышла на некий, даже не первый план, я бы сказал, это такой был вспомогательный элемент, чтобы сделать болиды быстрее. Но с начала 80-х в Формуле появились турбомоторы, и все опять бросились за скоростью, за мощностью. И на аэродинамику, ну, отводилось немножко меньше внимания. Хотя были такие интересные решения, как граунд-эффект, который в итоге был запрещен, но показал, насколько аэродинамика как таковая может повлиять на скорость гоночного автомобиля. Как с помощью аэродинамики можно заставить гоночный болид ехать намного быстрее и быть намного эффективнее, нежели у оппонентов даже с более мощными моторами.
Мы, мне кажется, не ввели определение, что вообще дает аэродинамика, мы как-то не поговорили.
Аэродинамика, по большому счету, если попытаться упростить это понятие, это то, как ведет себя гоночный болид, рассекая воздушный поток.
Я немножко не о том. Я имею в виду, вот, что основная цель, которая преследуется в воздушном
поток. Основная поток, цель, да? Это дать гоночному автомобилю возможность, рассекая воздушный поток, проехать максимально быстро по прямой и иметь достаточно прижимной силы в повороте, чтобы поворот тоже проехать быстро. То есть за, mm-hmm. На скорость на прямых влияет то, насколько болид может быть ну, вот этот драг, так называемый, то есть сопротивление воздуху, насколько меньше этот коэффициент у гоночного болида, и чем меньше, тем лучше. А в поворотах, чем лучше работает днище, крылья, общая аэродинамика гоночного болида, это позволяет получать скорость во время прохождения поворота. То есть аэродинамика имеет тут два, грубо говоря, основных направления для применения. Один раз надо не мешать, а второй раз надо попытаться с помощью ее добиться хорошего эффекта.
Ну и помимо этого, там же есть еще куча других задач, как, например, направлять потоки воздуха, что использовать его для охлаждения, что тоже важная
часть. Да, естественно, да.
То есть в процессе того, как болид, собственно, рассекает воздух, действительно, он должен его направлять в нужные потоки, направлять его по своему корпусу так, чтобы по всей длине болида у нас создавалась прижимная сила. Собственно, кстати, именно из-за прижимной силы болиды могут ехать так быстро, например, и тормозить так поздно. Если вы смотрели, например, какой-нибудь Top Gear или слышали любые другие впечатления человека, который, в принципе, с формульными такими болидами не очень связан, а потом начинает их водить, основной проблемой для таких людей, по их рассказам, я сам не сидел за рулем, естественно, поэтому не из первых рук, но то, что тебе нужно перепрограммировать мозг, и когда ты тормозишь гораздо позже, чем твой мозг говорит, что это безопасно, и mm-hmm. это происходит ровно потому, что вот эти самые эффекты, вот эта самая прижимная сила, она включается только на определенной скорости. То есть, грубо говоря, ты можешь проехать медленнее, чем нужно, и за счет этого вылететь, потому что у тебя нет вот этого достаточного пласта воздуха, который создается за счет прохождения через вот эти вот самые рассеченные потоки воздуха. То есть у тебя нет такой силы, давящей вниз, поэтому ты не удерживаешься на трассе, у тебя недостаточно сцепления, и ты улетаешь, потому что ты ехал недостаточно быстро. То есть такое тоже вполне себе справедливо.
Да, и, наверное, самый такой яркий период в Формуле-1, когда вот этот нелогичное состояние, когда ты за рулем гоночного болида, и тебе надо пройти поворот быстро, и ты начинаешь, например, во время прохождения поворота немножко терять сцепление задних колес с асфальтом. То есть, по идее, тебе надо приотпустить болид, немножко его замедлить и поймать это сцепление. Но в этот момент, это был как раз период выдувных диффузоров, так называемых. То есть, это было очень хитрое приспособление картографии мотора, который постоянно подавал выхлопные газы в зону гоночного автомобиля, где находится диффузор, где генерируется прижимная сила. Эти раскаленные газы под большой скоростью, они подавались в диффузор, соответственно, увеличивая прижимную силу. И в момент, когда ты теряешь сцепление задних колес в повороте, должен был придавить газ еще больше и поймать это сцепление за счет этих газов. И это Себастьяну Феттелю очень хорошо удалось. И, собственно, во многом он свой второй титул чемпионский и третий взял, потому что он лучше адаптировался к не совсем естественным гоночным инстинктам пилота, когда ты теряешь сцепление, ты должен, наоборот, ловить болид. Но нет, надо было себя пересилить и заставить его ехать еще быстрее. И это давало эффект. Вот. Ну, это типичный пример работы аэродинамики, но тут уже в комбинации с двигателем, с картографией мотора, с выхлопными газами, с диффузором. Опять же, аэродинамика имеет огромное значение для того, чтобы заставить резину работать. Это еще один очень важный фактор сейчас в Формуле-1. Если ты имеешь болид, который хорошо движется по прямым, который имеет низкий коэффициент сопротивления, но при этом он не нагружает резину достаточно в поворотах, она не будет прогреваться, и она будет скользить, и она не даст тебе результат на круге. Соответственно, аэродинамика реально влияет, ну, практически на все для того, чтобы показать наилучший результат, чтобы раскрыть потенциал гоночного болида.
Еще такой момент, вот мы уже упомянули про то, что сейчас все больше и больше значения имеют моделирование в каком-то софте. Вопрос, наверное, насколько это сейчас занимает долю от общих исследований. То есть, грубо говоря, если вот раньше у нас был, допустим, компьютеры, да, у нас были размером с гору, а аэродинамическая труба уже была, логично, что большая часть исследований проводилась там. Со временем у нас, с тем, как у нас улучшаются программы, которые позволяют все это дело обсчитывать, у нас улучшается железо, которое позволяет делать все больше и больше вычислений. Соответственно, логично, что по идее все должно двигаться в сторону компьютеризации, и со временем нам физические испытания, если и будут нужны, то на каких-то финальных стадиях, чтобы подтвердить, что все действительно работает так, как смоделировано в софте. Есть у нас даже пример, да, когда у нас машина была полностью смоделирована. Но...
Да, да. Ну, это, скажем так, это были первые настолько рискованные пробы довериться полностью вот этой системе компьютерной гидродинамики. Она называется CFD, Computational Fluid Dynamics. И она позволяет действительно просчитать, ну, почти все, что необходимо, без использования трубы, и сделать гоночный болид, который вот на бумаге должен быть быстрым. Но, как оказалось, вот тот болид, который был создан командой Virgin, дебютант сезона 2010 года, он был крайне неудачным во многом, потому что в технологии, которая была заложена в основу этого гоночного болида, она была еще довольно сырой. И они сделали огромный хайп вокруг этой темы, что мы сэкономили, мы лучшую часть бюджета потратили вот на компьютерную систему, которая смогла нам построить гоночный болид. Смотрите, сколько большие команды тратят, а мы смогли потратить треть этой суммы, даже меньше, и создать гоночный автомобиль, который может с ними соперничать. Но он совершенно не соперничал, и попозже уже пилот, который там выступал за эту команду, Лукас Деграсси, вспоминал этот период своей карьеры как самый, наверное, неудачный, потому что он говорил, этот гоночный автомобиль, он был худшим, что я держал в руках. То есть он не слушался пилота, он не действовал естественным образом, он срывался в поворотах, и то, ради чего все затевалось, ради самой эффективной, наверное, аэродинамики, это как раз не работало. Но сейчас, конечно же, практически все гоночные автомобили, наверное, стоит признать, они в первую очередь созданы с помощью технологии CFD, и уже потом они проверяются на аэродинамической трубе. Это как такая финальная проверка годности идеи, которую смогли реализовать инженеры. И уже после этого на тестах, на трассе окончательная верификация этой идеи.
Ну и давай, наверное, закроем тему аэродинамической трубы с примером команды Williams, которую ты уже упоминал, которая в этом сезоне просчиталась так существенно.
Да, да. И, казалось бы, ничто не предвещало беды совершенно. Команда очень неплохо выступала в предыдущие годы, и она в новый гоночный автомобиль заложила много интересных концепций, которые были в итоге успешно реализованы той же командой Ferrari. У них была очень схожая концепция по аэродинамике, они переделали шасси, и они все сделали вроде бы правильно, но они заменили одну деталь перед стартом сезона, когда готовили этот болид, которую посчитали надо улучшить. И это так называемый пояс, который движется в аэродинамической трубе. Это движимая часть, которая создает эффект движения автомобиля по трассе. И этот пояс имел некую абразивность, которая отвечала неким параметрам асфальта, которые используются на большинстве трасс чемпионата. И вроде бы с помощью этого пояса команда могла получить самые точные данные, и у них была лучшая корреляция по тому, что они получили в трубе и что они потом получили на трассе. Но получилось совершенно наоборот. И этот пояс сыграл огромную роль в том, что команда Williams с начала сезона сразу оказалась на последнем месте. И по итогам чемпионата это единственная команда, чей болид за весь сезон уступал своему прошлогоднему. Все добились прогресса, а они регрессировали. Поэтому есть шанс, что команда в следующем году выступит намного успешнее, нежели в этом. Но вот такая одна, вроде бы, базовая, казалось бы, ничего не значащая вещь, которая, ну, вот, да, немножко заапгрейдили трубу. Но этим они все испортили. И также стоит сказать, что по ходу сезона они вот эту фундаментальную ошибку, которую заложили в гоночный болид, они ее почти не смогли определить. Только к середине года они поняли, в чем проблема, но они все равно не знали, как ее решить окончательно. И где-то со середины лета команда перестала думать об обновлениях болида и отправила все силы на 2019 год.
Где-то плачет один Сергей Сироткин.
Да, так и есть.
Потому что обновлений не будет. Нас сначала закрыли, шарик не дали, ничего нельзя. Вот. Так что действительно, казалось бы, такая достаточно несущественная штука, и вроде хотели как лучше, получилось как всегда. Ну и закрывая тему совершенно аэродинамических элементов, и да, если вы уже успели написать в комментариях нам, что аэродинамика — это вообще-то наука, а все, что вот это вот вы говорите, это элементы аэродинамики, да, вы абсолютно правы.
Мы тоже не доценты, поэтому, ну, простите нас, да.
Да, не доценты мы, к сожалению. И проценты обсуждаем тут очень активно. Так вот, подвижные элементы аэродинамики, которые дали нам Формуле 1 для того, чтобы улучшить обгоны. И вообще, в принципе, у нас многие штуки запрещаются, многие штуки вводятся искусственно в регламент, потому что на самом деле Формула 1 не просто из серии, а давайте вы построите самую быструю машину. Нет, а давайте вот вам очень-очень строгие, иногда неоднозначные правила, и, пожалуйста, стройте вот в рамках этих правил. Все это нацелено на то, чтобы увеличить зрелищность, в частности, чтобы там увеличить количество обгонов. Вот, собственно, подвижные элементы аэродинамики, а конкретно открывающиеся заднее антикрыло, которое называется у нас DRS, и его FIA ввели, FIA — это Федерация автоспорта международная, они ввели его именно для того...
Автомобильная федерация, которая в том числе, да, занимается и автомобильным спортом. Да.
И в свое время у нас была проблема в Формуле 1, что было крайне мало обгонов, становилось смотреть скучно, спорт терял зрителей, терял деньги. И надо было что-то делать, и вот у нас появился вот такой элемент. Собственно, что он делает? Он на прямых открывается и уменьшает прижимную силу, уменьшает коэффициент сопротивления всего автомобиля, позволяет ему быстрее двигаться, соответственно, разрешается это делать тому, кто находится сзади, кто находится меньше, чем в секунде от того, кого он собирается обгонять. Если ты меньше, чем в секунде, то у тебя появляется вот такое преимущество. Во многом это еще связано с тем, что те самые элементы аэродинамики, которые призваны машину делать быстрее, они, помимо прочего, сильно замедляют машину, которая едет сзади. Возникает вот этот самый грязный воздух,
завихрение. Да, это одно из главных причин, почему аэродинамику настолько серьезно сейчас дорабатывают, и инженеры уделяют ей так много времени, потому что главная цель любого инженера, создавая гоночный болид, это не только сделать его самым быстрым из всех возможных вариантов, но и не позволить тому, кто находится сзади, получить преимущество, а в лучшем случае еще и усложнить жизнь тому, кто пытается тебя преследовать. Соответственно, все эти воздушные потоки, которые генерируются автомобилем гоночным, они находясь уже за автомобилем, срываясь с него, они становятся очень турбулентными. И это одна из задач, которые каждая команда ставит перед своими инженерами перед стартом нового сезона. Создать проблемы соперникам, которые будут позади.
Кстати, у тебя нет впечатления, ну, смотря на Формулу-1 так, с точки зрения исторической, что раньше было наоборот? Вот я еще помню, когда только начинал смотреть Формулу-1, если ты сел в воздушный мешок за соперником, то, скорее всего, ты уже обогнал. Ну, то есть... Если ты достаточно близко подъехал, то вот было ощущение, что обгон тебе гарантирован. И со временем как раз вот началась вот эта тема, что, мол, ты близко подъехал, и все, у тебя там шины теряют эффективность, у тебя там меньше прижимная сила за счет завихрений воздуха. То есть, это мне кажется, или это действительно появилось в таком вот виде, как есть сейчас, относительно недавно?
Это не со временем, это с развитием и с более глубоким пониманием аэродинамики как таковой. Потому что действительно раньше болиды были намного проще. И даже если посмотреть там, на 15 лет назад, там, начало 2000-х, вроде бы не так давно это было, они все намного проще выглядят, нежели то, что потом случилось. Был некий очень быстрый скачок в этом в период с 2002 по 2008 год. Потому что в 2009 уже максимально упрощали аэродинамику новым регламентом, и это тоже не очень долго продлилось. Через 2 года болиды опять были достаточно сложными. И те крылья, которые там в 2009 году представили, 3 простых плоскости и все, они опять усложнились. Буквально через 2-3 сезона в рамках того же регламента. То есть инженеры умудрились и там найти некие способы добиться преимущества. И да, да, эффект этого аэродинамического мешка, когда садишься за спину своему сопернику, догоняешь его, он всегда был довольно эффективным, но сейчас проблема...
Я просто, извини, перебью, да. Вот в том же велоспорте сесть за кем-то на колесо, и у тебя значительно увеличивается скорость, потому что кто-то за тебя спереди рассекает воздух, и тебе меньше нужно этого делать. То есть, с точки зрения, вот, если мы возьмем кирпич, да, без каких-либо дополнительных вещей, и запустим его второму кирпичу, за ним лететь гораздо проще.
Да, это хорошая аналогия. И в формуле в этом смысле ничего не поменялось, потому что также, находясь сзади, ты получаешь почти то же преимущество, что и всегда, подъезжаешь там, ну, оно измеряется в порядке там 10-15 км в час разницы за счет эффекта аэродинамического мешка, но в поворотах перед выходом на ту прямую, на которую ты попытаешься сесть на хвост, в поворотах держаться стало сложнее. И именно за счет того, что новое понимание аэродинамики заставило инженеров сделать так, чтобы соперник, который находится позади, имел очень много негативного эффекта от турбулентного воздуха. И вот эту проблему как раз попытались решить с помощью ДРС. То есть это такой был довольно топорный способ дать некие зоны, на которых можно устраивать обгоны. И попытались там их упростить. К счастью, не все зоны работают со 100% эффективностью, иначе у нас действительно были бы, ну, мягко говоря, не очень интересными гонки, и это были бы не обгоны, а опережения. Так что это то, чем сейчас в первую очередь озабочена Формула-1, техническая комиссия, и то, что они уже пытаются изменить, внеся изменения в регламент 2019 года. Потому что первое серьезные изменения по аэродинамике нынешних болидов уже касаются следующего сезона, касаются переднего, заднего крыла, и именно этой истории преследовать соперника должно стать легче. Соответственно, борьбы должно стать больше, и обгонов тоже должно стать больше. Но это довольно глобальная тема, потому что это не только аэродинамика, это эффективность тормозов в том числе. А если раньше, там, те же золотые времена, которые вспоминают, 80-е, начало 90-х, эффективность тормозов была в 2-2,5 раза хуже, ты мог поздним торможением пройти своего соперника, потому что ты, да, немножко больше рисковал, чуть позже начинал тормозить, чуть дальше пролетал по трассе, но вписывался в поворот. Сейчас ты пролетишь на 10 метров точку торможения, и ты улетаешь за пределы трассы в отбойник. Тормоза работают вкл-выкл. У тебя есть конкретная точка на трассе, где ты должен начать торможение. Сделаешь это позже, на полсекунды, ты промажешь поворот.
Раньше тебя пройдут... Это вечность.
Это вечность, действительно. В Формуле-1 вот все настолько на мелочах построено. Поэтому это тоже одна из причин, почему у нас там немножко уменьшилось количество обгонов. Эффективность тормозов — это один из факторов.
У нас, кстати, получился такой классный переход в следующую нашу большую тему, с которой я предлагаю чуть ускориться, да, да. А то у нас будет подкаст про аэродинамику Формулы 1, а не про Формулу 1. И действительно, у нас эффективность тормозов напрямую зависит от того, из чего эти тормоза сделаны. И Формула-1 является таким полигоном для испытывания новых материалов, которые потом там переходят в такие более промышленные масштабы, да, в серийных автомобилях используются. В частности, опять же, только за период того, что я смотрю Формулу-1, очень сильно все это дело продвинулось. Если стаж болельщика будет хотя бы лет на 10, наверное, побольше, чем у меня, то разница будет еще больше, потому что мы начинали с, грубо говоря, очень легких металлических кокпитов, которые, я помню, я не помню где, как бы не в том же Топ-гире, когда Льюис Хэмилтон водил Макларен Сены, и он сказал фразу что-то типа: если ты ударишь ногой изнутри, можно было пробить машину.
Да, 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 4 десятых миллиметра разделяли его от любого отбойника или же какого-то металлического элемента на трассе, если бы он вылетел. Это правда, да. Но там было немножко преувеличение, потому что он сидел, насколько я помню, в Макларене 88 года, MP4-4, легендарный автомобиль, который выиграл 15 из 16 гонок и имел там в среднем преимущество по 1,5-2 секунды на круге над ближайшим соперником. Там команда McLaren, собственно, была первой, которая внедрила в Формулу-1 карбоновые монококи, и карбон стал использоваться вместо алюминия. И, кстати, вот в этом плане автоспорт и Формула-1 в первую очередь сыграли огромную роль в развитии обычного автопрома. Потому что изначально алюминий перешел в массы, в производство серийных автомобилей из автомобильного спорта. И сейчас карбон в том числе используется, ну, на суперкарах в основном, на автомобилях недешевых, но как один из основных элементов. Потому что он крепкий, он легкий, и он позволяет добиться очень хорошей надежности. А что касается тормозов, то да, тормоза в Формуле 1, они же карбоновые, они имеют огромнейшую мощность и успевают остановить вот этот 700-килограммовый гоночный снаряд буквально там за 2 секунды. Есть неплохая статистика, где гоночный автомобиль может разогнаться до сотни, от нуля до сотни, и остановиться, и все это менее чем за 5 секунд. По факту за 4 секунды. И тормоза – это первое, что впечатляет тех, кто садится за руль гоночного автомобиля. Это недавно буквально были тесты у Фернандо Алонсо и Джимми Джонсона из Наскара. Они обменялись гоночными болидами. Алонсо ездил в наскаровском. А Джимми Джонсон в его Макларене. Макларене еще 2013 года. И он говорит: первое, что меня впечатлило, это даже не скорость, разгон, потому что, да, я к скорости привык, особенно на трассах овальных в Наскаре, это торможение. Потому что в какие-то моменты ты думаешь, что твои глазные яблоки просто вылезут и на шлем туда, в твой визор влетят. Настолько сильно давление.
Ну, после Наскара не мудрено, слушай, там же малюсенькие, ну, да, тормоза там, в огромной тяжелой
бандуре. Но, тем не менее, человек как бы гоночный, да, и он должен был понимать, на что он идет. Но тормоза его очень сильно впечатлили. И в какой-то момент Формула-1 действительно пошла в сторону экзотических материалов. И, ну, они давно использовали карбоновые тормоза, но где-то в 90-е годы они решили, почему бы не попробовать что-то типа алюминиево-бериллиевых тормозов. И вот бериллий, как один из композитных материалов, который очень дорогой, но очень эффективен, позволял за счет своих качеств, теплопроводности, за счет своей эффективности тормозить намного лучше, нежели на карбоновых тормозах, карбоновых дисках. И с такими дисками бериллиевыми, например, время на круге можно было снять где-то на полсекунды. Только за счет настолько эффективного торможения. Но проблема как раз в следующем оказалась, что команда Mercedes в первую очередь и мотористы Mercedes решили пойти немножко дальше, и они этот бериллиевый сплав решили использовать в двигателях. И он давал, как говорят, прибавку в 40-50 лошадиных сил. То есть за счет материала, который используется в изготовлении двигателя, удавалось извлечь из этого двигателя на 40-50 лошадиных сил больше, это где-то на порядка 5% больше, нежели он давал в тот период. Даже, я бы сказал, 7% прирост мощности. Это огромная цифра. Ну и FIA быстренько это дело пресекла, потому что это очень дорого, и это могли себе позволить только там Ferrari, Mercedes и BMW, и все. Ну а остальные оказались не у дел. Поэтому очень быстро Формула-1 от этих экспериментов с экзотическими сплавами отказалась, и они, по большому счету, экспериментировали только в 90-е годы. Было такое десятилетие экспериментов.
Да, ну и в принципе материалы, когда мы говорим именно о там, прочности, крепкости, как правило, мы связываем это с безопасностью, и у стороннего наблюдателя может создаться такое впечатление, что Формула-1 начинает чесаться только после того, как что-то произойдет. Ну вот из относительно недавних, да, примеров можно вспомнить, конечно же, смерть Айртона Сенны, после чего начали, начиная от отбойников на трассе, вводить новые стандарты, заканчивая как раз монококками, уделять дополнительное внимание безопасности пилотов, потому что ну, как бы громкая пиар-история, естественно, смерть одного из, если не самого талантливого гонщика Формулы-1 за всю историю. Опять же, вот к сожалению, мы не можем теперь сказать, что бы было, если бы Айртон Сенна выжил и продолжил гоняться.
Ну, кстати, есть интересные способы это просчитать, и некоторые болельщики, которые углубляются там в математические просчеты и всякую странную работу со статистикой, они попытались это делать. Я там в одном из подкастов эту тему раскрывал, что Сенне прогнозировали порядка 7 титулов, если бы он остался если бы он выжил, скажем, в той аварии и продолжил выступать.
Ну, там эффект бабочки,
вот эти все дела. 97-го года. Ну, конечно, да. Тут можно, в любом случае, это очень спорное утверждение, но, тем не менее, как бы, это немножко подчеркивает тот факт, каким был пилот, да, который погиб, насколько он был значимой фигурой в чемпионате.
Ну и помимо прочего, вот у нас из таких, то, что я вспомнил сходу, так, это авария Филиппа Масса, когда ему в голову прилетела пружина и достаточно серьезно его повредила, после чего у нас ввели новый стандарт шлемов, потому что ему прилетела, да, буквально в шлем пружина. Причем она там весит.
Самое интересное, весело? То, что вот ты абсолютно правильно подметил изначально, что Формула-1 реагирует с неким запасом, с некой задержкой. В 2009 году случилась эта авария. Они, конечно, довольно быстро придумали некую ленту, которую клеили наверх визора с кевларом, которая чуть больше защищала эту часть гоночного шлема, но только в 2019 году FIA ввели новый стандарт шлемов с намного более узким отверстием для глаз и с защищенной зоной, в которую прилетела вот та самая пружина, и которой Филиппе Масса едва не лишился, ну, жизни, по большому счету, потому что он провел в коме некое время после аварии. И, ну, к счастью, хорошая хирургия и пластическая в том числе вернули его в первозданный вид. Но вот спустя 10 лет Формула-1 окончательно перешла на стандарт, который бы не дал той пружине совершить последствия, которые случились у Массы в 2009 году.
Да, ну и также у нас были и другие трагические события, на которые отреагировали быстрее. Я думаю, в этом сезоне все заметили, если вы смотрели хоть одну гонку Формулы-1, что появилась такая штука над головой гонщика, которая называется Хейло, которая, я, кстати, как-то к концу сезона подозрительно привык. Я помню, как в начале сезона...
Я бы сказал, что все заметили на первой гонке сезона, и на второй уже забыли о ней.
Да, но во многом благодаря графике, кстати, забавной, которую они придумали.
Да, да, они ее хорошо обыграли.
Вот, и введено это было после смерти Жюля Бианки. Кстати, неизвестно, помогло ли ему Хейло бы в этой ситуации.
В том-то и дело, что как раз в его случае оно не давало 100% результата, и это даже не столько из-за ситуации с Жюлем Бианки, как потом была трагическая смерть в американских гонках, и до этого еще была смерть в Формуле 2 сына Генри Сёртиза, и вот тогда они начали задумываться о том, чтобы ввести некий каркас безопасности для зоны головы. Но очень долго, конечно, многие сопротивлялись, потому что это Open Wheels, конечно, называется в английском варианте эти гонки, но мы часто также их называем с открытыми кокпитами, когда пилот виден, когда виден его шлем, когда он находится вот в гоночном болиде, но больше его ничего не закрывает. И многие жаловались, что это отход от неких принципов Формулы-1 и ДНК, это не ДНК Формулы-1 и так далее. Но быстро все привыкли. И стоит отметить вот в контексте Halo и безопасности, что автоспорт во многом продвигал безопасность нашего обычного транспорта. И все эти каркасы безопасности, которые из кузовных гонок пришли сейчас, являются стандартами для изготовления новых автомобилей при прохождении краш-тестов. И, собственно, все строгие краш-тесты, которые сейчас проходят автомобили, они появились из-за автомобильного спорта, из-за Формулы-1 тоже.
Кстати, я из еще таких, ну, это сложно назвать скандалами, но когда нововведения принимались не очень активно, я помню, была система Hans, которая фиксировала шею гонщика как раз при столкновении, и ее, конечно, не любили гонщики, я помню, очень сильно все кричали: «Боже мой, это так неудобно, это такой кошмар», а сейчас, опять же, все привыкли.
Не то слово.
Никто даже
на самом деле эта штука спасла жизнь девушке, которая в Макао попала в аварию.
Ой, там, конечно, страшно.
Софи Флёрш. Да, она влетела спиной в вышку, где находились фотографы и операторы. И если бы не система Hans, которая сейчас есть во всех формулах, Формулы-1 и в младших сериях в том числе, она бы могла себе, она легко могла сломать себе шею, и это могло закончиться плачевно. Но она провела в госпитале несколько дней, больше недели, мне кажется, если быть точным, и на своих двух вышла дальше на поправку, поехала домой. То есть все закончилось очень благополучно, и про это мы могли только мечтать еще 20 лет назад. Действительно, в этом плане Формула, а вместе с ней и другие гоночные серии шагнули очень далеко вперед в плане безопасности.
Но ты знаешь, я вот когда заходил с этой темой про то, что у нас трагические события подталкивают какие-то меры безопасности, которые вводятся, и кажется, что это поздняя реакция со стороны FIA и компании, постфактум уже что-то не вводят. Но на самом деле, если посмотреть на то, как вводятся меры безопасности и насколько действительно они эффективны, и какое количество аварий потенциально, не то что смертельных, а ужасающих, мы видели только в Формуле 1, не говоря уже о других сериях, где тоже бывают очень страшные моменты, но сейчас действительно гонщики выходят на своих двух из самолетных аварий, а не автомобильных. Ну, в плане, это некоторые полеты там выглядят просто ужасающе. Ты думаешь: боже мой, как в этом можно выжить? Я помню, я не помню кто, в прошлом году кто-то в СПА на прямой вылетел, по-моему, кто-то из Рено или что-то в этом роде. В общем, там остался только монокок. Но это зараза такая прочная, что ты видел такой ужасный удар, а вот эта капсула, в которой находится, собственно, гонщик, она осталась фактически неповрежденной. Все отлетело. Колеса, все вот эти вот элементы аэродинамики, все вообще, ничего на машине не осталось. А кокпит вообще можно подойти, и, наверное, даже царапинки на нем не будет. И, в принципе, вот, да, та же авария в Макао выглядела со стороны безумно страшно. Если кто не видел, ну, я, возможно, даже прикреплю какое-нибудь видео в описании подкаста. То есть там произошло следующее: там подлетела машина и спиной через отбойники пролетела и задней частью ударилась в стену. Повезло, что там вокруг никого особо не задело, ну, скажем так, фатально никого не задело из маршалов и фотографов, но это действительно выглядело, ну, как такая маленькая самолетная авария. И все то, что вводилось годами, оно все реально действует. Тоже Хейла, например, Шарль Леклеру, возможно, ну, если не жизнь, но здоровье сильно спасло в той же Бельгии в этом году. И я, честно говоря, не припомню больше аварий в этом году, где прям Хейла так жестко помогло. Возможно, вот в Абу-Даби, да, у нас Хюлькенбергу.
Ну, да, может быть, немножко. Там была в Формуле 2 в этом году, в начале сезона, в Бахрейне, мне кажется, авария, где тоже следы на Хейла остались от другого гоночного болида. Поэтому можно сказать, что да, она так или иначе сработала. И от этой системы уже точно не откажутся. Это следующий шаг. И так же, как когда-то все считали, что Ханс не стоит носить, и Хуан Пабло Монтойя был очень рьяным противником, даже пытался выступать в гонках без этой штуки, сейчас все выступают и с Хансом, и, ну, и в дальнейшем, скорее всего, все будут выступать с Хейло. Уже почти все гоночные серии под эгидой FIA, по крайней мере, выходят с этой штукой как в дефолте. И Формула Е, и Формула 1, и Формула 2, и Формула 3. Все гоночные болиды теперь оснащены Хейл.
Касательно темы, которую мы изначально начинали, про то, что это новые материалы, которые постоянно разрабатываются, Хейл действительно очень-очень крепкая штука. Ты не помнишь, что я помню, в начале года FIA там...
Она может выдержать автобус лондонский.
Вот, да, вот я же говорю, какой-то такой, да, знаешь, из жизни пример. Ведь из жизни, да, каждый день на тебя падает лондонский автобус.
Да, она весит всего 7 килограмм, она из титана, но при этом может выдержать вес, массу двухэтажного автобуса.
И действительно, то есть, я думаю, даже лет 5-7-10 назад, ну, вряд ли кто-то мог бы предложить такое решение с точки зрения прочности материала, с точки зрения стоимости. Ну, если задаться целью, наверняка смогли бы сделать, но это стоило бы, возможно, как полет в космос. Так что это тоже продукт постоянных исследований, постоянных внедрений новых материалов, тех же композитных материалов. Все это напрямую влияет на безопасность, ну и, наверное, во вторую очередь на эффективность всего, что происходит с машиной, на эффективность двигателей, на эффективность тормозов, все, в принципе, что мы обсудили. У нас остался еще один такой большой кусок автомобиля, который мы не обсудили, который напрямую от команд не зависит, это шины. Шины по-разному играют роль в гонках, то есть они то слишком много, то слишком мало, все время фанаты Формулы недовольны, в общем, не такие у них все время шины, нужно такие, чтобы было интересно, но не слишком и не слишком скучно, и в общем, дайте нам то, сами знаем, чего хотим.
Давай тогда... Да, шины всегда спорный момент.
Да, давай это какую-то ретроспективу сделаем по истории. То есть, казалось бы, да, сделал дырку в дереве каучуковом, залил в круглую емкость, а вот тебе колесо. Но на самом деле все немножко чуть-чуть совсем сложнее.
Ну, вообще так оно и было где-то лет 30 существования чемпионата. Вот до 70-х годов, ну, окей, 25, до 70-х, до середины 70-х, когда были придуманы покрышки слик, с гладкой поверхностью, которые давали максимальное сцепление и позволяли добиться намного лучших результатов, Формула-1, по большому счету, вообще не обращала внимания на шины. То есть они были производители, которые делали лучше остальных, одни делали хорошо и продавали свои покрышки, например, Pirelli изначально, с первых лет существования Формулы-1, другие, как какие-то там Купер или Эйвон, могли поставлять бесплатно, но качество продукции было так себе. И изначально покрышки были типичные автомобильные покрышки с типичного автомобиля того времени. И задача шины была только держать автомобиль на трассе, все остальное выполнял двигатель. А потом появилась аэродинамика, и вот когда начали болиды прижимать в поворотах и понимать, что эта скорость нужна для результата, начали думать, почему мы не можем добиться чего-то большего. И вот тут обратили внимание на покрышки. И компания Michelin придумала первые слики. И в этом смысле Формула-1 тоже была одной из законодательниц мод, потому что то, насколько сильно продвинулись сейчас производители покрышек, там, бескамерные покрышки с очень жесткими боковинами, которые позволяют выдерживать некие перегрузки, при этом имеют очень неплохие свойства по отводу той же воды за счет своего протектора, плюс износоустойчивость, что важно для серийного автомобиля и иногда даже важно в гоночном смысле. И да, где-то с начала 80-х годов покрышки очень сильно начали разрабатывать и обращать на них много внимания. Но сейчас я бы сказал, что покрышки играют роль некого сдерживающего фактора с одной стороны, а с другой стороны это такой способ манипуляции, потому что один производитель в чемпионате, он монополист, ему дают некое задание от организаторов серии, это, скажем, FIA, которая руководствуется своими целями и является арбитром в Формуле-1, хочет, чтобы Пирелли делала покрышки, которые достаточно изнашиваются, чтобы в гонках было хотя бы два пит-стопа, и при этом нельзя было там на одной покрышке проехать всю дистанцию, и чтобы были какие-то разные результаты. То есть человек, который переобулся, имел преимущество над тем, кто проехал там 15-20 кругов на своей покрышке, чтобы износ был достаточно ощутим. И вот это все привело к ситуации, которую мы имеем сейчас, когда на самом деле команды успели подстроиться под те условия, которые есть в чемпионате, и за счет того, что они лучше понимают покрышки, в этом году мы получили гонки с одним пит-стопом, мы получили контролируемый темп лидерами, и мы получили некое представление о том, какими могут быть гонки, если, собственно, дать инженерам возможность влиять на тот же продукт, как покрышки. И есть четкое понимание, что это надо менять, и Pirelli работает над этим, над следующим сезоном, над теми составами, которые они используют. В 2019 году они должны быть побыстрее, они должны лучше переносить перегрев, но это очень спорная тема. До сих пор в Формуле-1, наверное, никогда не было каких-то простых тем, связанных с покрышками. Даже когда были два производителя или больше, когда были шинные войны, всегда одни обвиняли других в неких нарушениях, у одних было преимущество в одном, у других в другом. Очень яркая была гонка в той же Венгрии в 1997 году, когда на покрышках Бриджстоун Дэймон Хилл рулем болида Эроуз едва не выиграл гонку в Венгрии. И это, чтобы для сравнения с этим сезоном, например, провести, то можно сказать, что если бы вот сейчас такое произошло, то это был бы некий Маркус Эриксон, который бы на Заубере едва не выиграл гонку. Во многом из-за того, что покрышки работали лучше, нежели у главных фаворитов. Так что шины, да, это вопрос очень спорный, но я бы сказал, что в какой-то момент вот с появлением сликов, с первым развитием сликов в Формуле-1, автопром и Формула-1, и автоспорт разошлись. И единственное, что сейчас более-менее позволяет сказать, что наработки в спорте дают преимущество в обычном автопроме, это маркетинг. Вот, наверное, это все. Потому что те составы, которые используются, та резина, которая используется, те технологии, которые используются для производства шин в Формуле-1, они не используются в обычном производстве резины для обычного пользователя. Но покупают у конкретных брендов, которые пиарятся на большом автоспорте. Это может быть Бристоун, может быть Мишлен, может быть Пирелли.
Ну, Ханкок еще есть. Они же сейчас активно.
Да, Ханкок, кстати, пытался попасть в Формулу-1, но там очень хитрые условия предоставили. Опять же, это еще один повод вспомнить, что в Формуле-1 много закулисной борьбы, много политики. Был тендер на поставки шин в Формулу-1 с 2020 года до 2022. 2021, да, на 3 года. И 2020 год был еще по старому регламенту, по резине для 13-дюймовых дисков. А на 21-й уже 18-дюймовые диски. Соответственно, новому производителю надо было разработать покрышки одного типа на один сезон и на два сезона совершенно другого типа. И, естественно, в условиях того, что Pirelli остается в чемпионате до этого периода, они тендер и получили. Потому что они тоже подали заявку и их одобрили. Хотя Ханкок пытались, но деньги тут не перекупили. Решили работать с проверенным поставщиком. Поэтому у нас остается Pirelli. Формула-1, кстати, в этом смысле немножко отстает от автопрома. Мы-то привыкли уже сейчас смотреть на автомобили с большими дисками, да, и там 17-18 размер уже не кажется каким-то огромным. Есть уже и побольше. Но Формула застряла на 13 дюймах очень долго. Но тут отдельная тема. Они застряли там, потому что всем так удобнее. Так намного лучше работает подвеска. Так намного эффективнее болид глотает всякие неровности на трассе. И, соответственно, та подвеска, которая используется сейчас, она наиболее эффективна именно на таких дисках. Ну и поэтому делают такую резину.
Мне еще кажется, что внешний вид такой фирменный придает, потому что эти самые маленькие диски...
Да, и с одной стороны, это неплохо. Хотя именно потому, что внешний вид захотели изменить, у нас новое решение, 18-е диски уже с 2021 года. В этом плане Формула-1 решила пойти в сторону визуализации какой-то, нежели в сторону там, технологий. потому что все изменения, которые планируются на 2021 год, они в первую очередь нацелены на визуальное восприятие гоночных болидов. Они должны быть футуристическими, они должны быть яркими, броскими, большие диски, крутые крылья. А как оно будет работать, это уже такой второй вопрос.
Ой, ну ты же понимаешь еще, что это все на картинках, а на самом деле да, получим очередное дилдо на носу.
Дайте любому инженеру вот этот регламент, которым они пытаются объяснить эти красивые картинки, и он вам скажет, окей, это серая зона, это они не прописали, это сказано так, но на самом деле имеется в виду вот это, и это не противоречит правилам, поэтому мы сделаем вот так. И появится совершенно другой гоночный автомобиль.
Я говорю, вспомни сезон, когда у нас пиписьки, а то и двойные пиписьки на носу.
О-о-о, да, та же история. Решили за благо сделать высокие носы, или точнее сначала с высоких опустить в низкие, потому что это улучшало безопасность в случае аварий. Ну и что, оставили все высоко, насколько возможно, потому что аэродинамика играет важную роль. Ну а нос опустили, появилась ступенька. А потом, когда решили пойти дальше, то появились вот эти фалоимитаторы, которые... Ну, особенно у Force India и у команды Toro Rosso. В 14-й год, надо просто посмотреть фотографии Формулы 1
14-й год. Если кто-то думает, что мы преувеличиваем,
Toro Rosso, Force India, напишите в гугле, и эти фотографии надо блюрить, мне кажется. Потому что это нельзя смотреть.
Да, выключите порн-фильтр перед тем, как искать эти фотографии.
А есть такой?
Ну, я думаю, в каких-нибудь компаниях вполне может быть. То есть, не знаю, как у нас, в наших странах, вряд ли, но вообще такие штуки существуют. Чтобы на работе всяким непотребством не занимались.
Not suitable for work, точно.
Да, да. Ну, закрывая тему с шинами, просто чтобы понять, насколько это тяжело, насколько там важны детали, можно привести несколько примеров, когда, казалось бы, незначительные изменения в шинах имели драматический эффект на том, что происходит на трассе. Ну, начиная, наверное, с того самого скандала в Индианаполисе. Ну, ты просто делал об этом, да, и отдельный
подкаст.
Это,
наверное, самый яркий скандал. Да, да, покрышки не выдерживали перегрузок на бэнкинге. Это такая наклоненная часть трассы. Все, кто видели кольцевые трассы в Америке, овалы, знают, что они под углом находятся, особенно повороты. И вот эта часть, она использовалась на трассе Формулы-1. И покрышки Мишлен во многом из-за того, что та же Toyota игралась с давлением и повлияла на этот результат, но они не выдержали два раза. Были взрывы покрышек на прохождении этого скоростного участка. И, соответственно, начались большие политические решения, что делать, шикану вводить, не вводить. Может быть, другие покрышки привезти. Даже Мишлен привезли другие покрышки, но не гарантировали, что они выдержат всю дистанцию гонки. И поэтому решение принято в итоге не было. Не было какого-то одного сильного лидера, который бы сказал, что будет вот так и не иначе. И на старт вышли все на прогревочный круг. А после прогревочного круга на старт вышли только 6 болидов. 3 команды. А 7 вернулись в боксы. И это, конечно, был большой фарс. После этого Америка еще год потерпела Формулу-1, сказала «до свидания». Вернулась только в 2012 году гонка в Штатах, но уже в другой штат, в Техасе. А что касается этого года, то очень яркий пример – это гонка в Испании. И на тестах уже в Испании команды увидели, что покрышки очень сильно перегреваются. Перегреваются настолько в скоростных поворотах, что они в какой-то момент теряют практически все основные свои свойства сцепления с асфальтом, и можно было получить большие проблемы вплоть до взрыва покрышки из-за того, что она сильно перегревалась. И этот эффект смогли уменьшить за счет того, что сама рабочая поверхность покрышки стала тоньше. Просто немножко тоньше слой шины, который прогревается во время нахождения болида на трассе. И за счет того, что он был тоньше, температура там была меньше, он не перегревался, и мы получили намного более интересную гонку уже потом, впоследствии в чемпионате, потому что эти шины были не только на этапе в Испании, но и во Франции, и в Великобритании. Именно в Британии была одна из самых ярких гонок этого сезона, потому что все лидеры получили покрышку, которая работала эффективно на каждом болиде, а у каждого свои особенности. И мы получили очень, очень плотную гоночку.
Да, ну и в принципе это действительно сложная штука. Ну, делать шины, особенно когда ты производитель, и тебе с одной стороны приходит FIA и говорит, сделай так, чтобы они расходовались быстрее, тогда будут гонки интереснее. С другой стороны тебе говорят, ты сделал, да, ты сделал покрышку, которую очень быстро съедает асфальт, которую нужно постоянно менять. Это негативно бьет по твоим маркетинговым замашкам, потому что что-то они хреновая какая-то покрышка, все время сносится, рвется, ломается, меняют ее постоянно. Да кому такая нужна? Не куплю себе никак. Вот дайте мне любую, только не Пирелли. И Пирелли такие, да черт возьми, что ж происходит?
Да, все бы ничего, и казалось бы, даже черный пиар тоже пиар, и он работает. Но тут против Пирелли начали выступать команды и пилоты. И вот этот активный шквал критики, который обрушился на Пирелли в 2012 году, в 2013 году после взрыва покрышек в Великобритании, он просто заставил компанию сказать, что окей, вы, конечно, нас просите сделать одно, но мы не можем жертвовать своей репутацией, поэтому мы сделаем так, как считаем нужным. И вот с тех пор гонки стали немножко поспокойнее. Потому что в 2012 году были некие этапы просто чумовыми. Та же Испания была по 4-5 пит-стопов делали пилоты. Но это уже было слишком. Даже для фаната пит-стопов это было слишком. И 2-3 это самый оптимальный сценарий. К сожалению, в этом году мы так до 3 и не добрались, по большому счету, и почти все гонки прошли с одним пит-стопом.
Да. Ну и, наверное, к такому последнему большому звуку, который мы еще не затронули, это двигатель. Двигатели тоже активно претерпевали изменения. И мы вот за эфиром с тобой немножко по этому поводу обсудили, что переход, который случился недавно на более экономичные турбированные моторы, которые до сих пор я скучаю по тому самому высокочастотному звуку, который издавали старые моторы, он, получается, немножко отстает от общих тенденций. И если во многих отраслях, областях Формула-1 является технологическим пиком, то тут она уже понемножечку начинает отставать от всего.
Технологическим, с другой буквы, но слово «пик», да, очень похоже. Действительно, Формула-1 в этом смысле начала отставать. Турбомоторы 2014 года, когда Формула-1 вернулась в турбо-эру в последний раз, это было в конце 80-х, и все, конечно же, были в восторге от того, что двигатель объемом 1,6 литра может выжимать, ну, вместе со всеми системами, которые в него заложены, да, система KERS, система, которая использует нагрев турбины и преобразует эту энергию в электрическую энергию, так называемую MGU-H. Две системы, они образуют некую ERS, систему рекуперации электрической энергии, с торможения из турбины и прибавку мощности в двигатель, то вместе с ними двигатель дает почти там, 900 лошадиных сил, это было поначалу, а сейчас, говорят, пробит барьер в 1000 лошадиных сил, и это с двигателя 1,6 литра с турбиной. И это, конечно, потрясающие цифры, особенно если вспомнить, что термоэффективность этих двигателей новых – это 50%.
Это невероятный показатель. Ну, окей, это гибрид, давай.
Да, да, это гибрид, но, тем не менее, Формула-1 аргументировала переход на эти моторы тем, что они пытаются идти в ногу с автопромом, которому нужны гибриды, нужны гибридные технологии, их надо развивать. И, кстати, во многом это переход, который случился с давлением Mercedes и Renault. Renault под давлением, что мы придем в Формулу-1 снова, если у вас будут гибриды, а Mercedes сказали, что мы закроем команду, если у нас не будет смены регламента, который нам интересен. Соответственно, вот таких два сильных игрока повлияли на то, что Формула-1 перешла на гибридные моторы, хотя ничего не мешало оставить и атмосферники, которые использовались до этого. 2,4 литра V8, очень хорошие моторы, эффективные. Благодаря этим моторам все производители вышли на некий пик, плато, которое позволяло всем командам претендовать на хороший результат. Надо было только хорошее шасси построить. Но с внедрением новых двигателей у нас появились новые лидеры: Mercedes, потом потянулась Ferrari, теперь пытаются потянуться Honda и Renault, но другие особо не рвутся туда, потому что двигатели очень сложные. Настолько сложные, что сейчас, скажем, пилот и инженер выполняют, ну, совершенно не ту пропорцию работы, которую они делали раньше. И сейчас гоночный инженер очень много должен сообщать пилоту по работе силовой установки, которая теперь так называется. Это нельзя сказать, что в Формуле 1 стоит двигатель. Это двигатель вместе со всеми сопутствующими элементами, а их всего 6. И это 2 генератора тепловой и кинетической энергии, это и батареи, это и турбина, это и аккумуляторы, и электроника. И, короче говоря, вот эта силовая установка, она стала настолько сложной, что, во-первых, для ее запуска необходимо несколько инженеров, пару лэптопов. А во-вторых, для того, чтобы гонщик мог, ну, отвечать за свой автомобиль. Ну, сейчас про это, наверное, речь не идет совершенно, потому что инженер во многом диктует пилоту, что он должен делать. И очень часто бывают случаи, когда, скажем, электроника видит некие проблемы, которые могут случиться с мотором, и она его просто выключает. Даниэль Рикардо в этом году вот натерпелся за счет того, что мотор вырубался, когда переходил в этот безопасный режим. Потому что что-то может случиться. И настолько сложны эти системы, что вот эта любая мелочь, которая может пойти не так, она выводит из строя всю систему. И это, конечно, сделало гонки очень сложными. И сейчас на каждую команду работает по 1500 человек, если говорить о лидерах. И это в 10 раз больше, нежели было еще 20 лет назад. Потому что у нас очень сильно все усложнилось. И аэродинамика, естественно, но в первую очередь это электроника, это сбор данных, обработка данных компьютерами и инженерами, и это работа моторов нынешних силовых установок, которые стали чрезвычайно сложными.
Кстати, про сбор данных. Есть, скажем так, вот в айтишном мире, да, сейчас все больше и больше прослеживается тенденция, что тот, у кого данные, у кого больше данных, тот может лучше их обработать, особенно если мы говорим про какую-нибудь там big data, потому что даже хреновая выборка, но большая, может оказаться гораздо лучше, чем очень хорошей, но маленькой. Насколько сейчас данные важны в Формуле 1, как это менялось со временем, и, собственно, как мы пришли к тому, что у нас, по сути, есть несколько таких конгломератов, которые в том числе существуют для того, чтобы собирать данные.
Ну, они чрезвычайно важны. На самом деле, Формула-1 очень поздно вот в этот компьютерный мир окунулась, где-то с конца 80-х годов, потому что, ну, для хохмы история, true story, как говорится, в конце 80-х, когда были придуманы грелки для покрышек, и один из, собственно, предпринимателей, который придумал эту технологию, и он увидел, как можно добиться преимущества за счет более разогретой покрышки, которая выезжает на трассу сразу, а не пилот, который ее прогревает на треке. Он представил эту технологию и этот продукт команде Williams, в то время одного из лидеров Формулы-1. И инженеры впервые этими грелками для покрышек обогревали компьютеры на тестах, когда было холодно. Они даже не додумали, что это надо для покрышек использовать. То есть настолько они считали это неважным, и уже тогда команда Williams, она была одним из передовиков по разработке активной подвески. И вообще электроника начала очень сильно влезать в мир Формулы-1. С начала 90-х это прям бум, потому что даже в 93-м году, когда болиды уже с активной подвеской, с полностью компьютеризированные, с возможностью влиять спид с командного мостика на настройки гоночного автомобиля, который находится на трассе. Все это решили запретить. Запретили не очень удачно. Болиды сделали нервными, и за счет этого погиб Айртон Сенна в том числе. И потом был некий период вот возвращения к компьютеризации. Формула-1 в начале 2000-х дошла до того, что был некий двусторонний обмен данными, очень активный, с командного мостика в болид и с болида в командный мостик. И, по большому счету, инженер тоже мог повлиять на то, что происходит на трассе. И вот яркий пример был во время гонки в Монако в 2002 году. Дэвид Кулхарт, он на Макларене в какой-то момент подумал, что он уже сойдет с дистанции, потому что двигатель начал дымить, и вероятность того, что он финиширует, была крайне мала. Но инженер, находясь на командном мостике, смог с помощью своего компьютера заставить мотор доехать до финиша. Чего раньше, конечно, нельзя было представить. Поэтому сейчас это имеет очень большую роль. И Формула-1 в 2003 году вот от этой двухсторонней системы передачи данных отказалась, но тем не менее сейчас все равно очень много данных поступает с гоночного болида в компьютеры на командный мостик к инженерам. На каждом круге гоночный болид генерирует где-то 35 мегабайт данных. За гоночный уикенд более 30 гигабайт данных они получают с двух гоночных болидов. И инженеры это все обрабатывают. Причем обрабатывают и в реальном времени, находясь на командном мостике, следя за тем, что происходит на трассе, анализируя такие показатели, как скорость износа тормозов, как переключение передач, некие балансы, температура двигателя, температура масла. Огромное количество показателей, и в том числе и для покрышек, температура поверхности покрышки, давление покрышках, насколько гонщик активно использует тормоза либо акселератор, в каких режимах он эффективнее работает. Все это позволяет гонщику добиться результата благодаря телеметрии, которую снимают с болида. И, соответственно, во всех этих графиках, раскладывая результаты, можно сравнить двух гонщиков одной команды, посмотреть, кто где имеет преимущество. Это позволяет пилоту стать лучше. Это хорошо, но все настолько усложнилось, что действительно сейчас без лэптопа, без нескольких инженеров завести гоночный болид нельзя. Ты его не подготовишь к гонке быстро. Чтобы поменять ту же силовую установку, надо приблизительно 2 часа. И огромное количество очень умелых инженеров, которые крутятся вокруг болида и этим занимаются. И самая большая проблема сейчас с моторами – это как раз электроника. Это все провода, которые подведены, все системы, которые работают. И правильная работа с электроникой, правильная работа с этой проводкой, она во многом может обеспечить результат или, наоборот, провал, как это было у команды Red Bull в этом году. И по тому, как работают сейчас с телеметрией, в первую очередь надо сказать, что они снимают ее с помощью радиосигнала за счет антенн, которые находятся на болиде. И команда всегда имеет бэкап. Это такой черный ящик, который находится... Ну, не совсем черный ящик, но это некий жесткий диск, грубо говоря, который находится в гоночном болиде. Он всю информацию, которую может снимать команда, он записывает одновременно себе и отправляет команде, которая всю эту информацию обрабатывает в реальном времени, но в случае чего потом с лэптопа можно будет еще раз считать ее и отправить на свою базу, где еще группа инженеров будет все это разбирать, смотреть и анализировать. И такой фактор, конечно, как скорость на круге, то есть результат гоночного автомобиля в квалификации, допустим. Пилот проехал трассу. Команда может посмотреть абсолютно все ключевые показатели, которые использовались, которые можно снять с гоночного болида, но при этом только после того, как выслушав пилота, они могут сделать некие выводы, какой из параметров можно улучшить, как можно сделать так, чтобы можно проехать было быстрее. И в любом случае, несмотря на то, что огромное сейчас засилие есть электроники в Формуле-1, то, что инженеры играют очень большую роль, без фидбэка главного человека за рулем ты все равно не получишь результат. Поэтому, как ни крути, сколько бы электроники там ни было, пилот решает, его слово будет последним. Если он может добиться какого-то результата, он может дать некий фидбэк своей пятой точкой и другими точками контроля гоночного автомобиля, их как раз ровно 5, 2 руки, 2 ноги и задница, которая чувствует вот это все. Я думаю, что мы будем как минимум в безопасности, что этот спорт еще будет существовать. Стоит в Формуле-1 перейти некий рубеж и отдать полностью контроль над болидом электроники, инженерам, вот это будет очень печально.
Это перестанет быть спортом, давай честно.
Это перестанет быть спортом. Ну,
по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем.
Да, да.
Мне кажется, здесь вот это классический пример с шахматами будет актуален, потому что в какой-то момент у нас компьютеры научились играть в шахматы лучше, чем люди. И вот недавно научились играть в Го лучше, чем люди. Тоже был достаточно большой такой хайп вокруг этой истории, но при этом не шахматы, ни Го никуда не делись, спорт для человеков остался спортом для человеков, окей, компьютеры умеют это делать лучше. Компьютеры много чего умеют делать лучше, например, там считать. Теперь же никто не говорит, что не надо учить таблицу умножения, потому что есть калькулятор, хотя многие школьники именно так и считают. Ну, что поделать?
Да, это верно. Но тут, кстати, вот возвращаясь к той теме, которую мы подняли по поводу некого движения Формулы 1 в сторону автопрома, и полезности каких-то технологий, которые развиваются в чемпионате. Да, надо не забывать, что это спорт, это вид спорта, который призван развлекать в первую очередь и демонстрировать некие лучшие качества команд, инженеров и пилотов, которые в нем выступают. И поэтому не стоит гнаться за тем же автопромом, который движется в сторону беспилотных автомобилей и электрокаров. Надо вспомнить о том, ради чего затевалось все это. Ради некого гладиатора за рулем очень быстрого автомобиля, когда ты понимаешь, что никто другой, кроме него, сделать то, что он может делать на трассе, не сможет. И вот тогда это вызывает некий вау-эффект, и ты понимаешь, что вот да, этот спорт, он ценен, люди будут и дальше за ним следить и будут переживать, сопереживать тому человеку, который находится за рулем автомобиля и делает вещи, на которые другой человек просто, ну, он не способен решиться. Так что тут технологии действительно, они могут помочь в каком-то смысле, но они не должны воспрепятствовать. Вот такая философски интересная фраза. Я даже не знаю, понял ли я сам смысл этой последней фразы, но я надеюсь, слушатели поняли.
Ну, раз у нас такая философская фраза получилась, на ней тогда предлагаю заканчивать сегодняшний выпуск. Мне кажется, у нас получилось с тобой достаточно глубоко копнуть, глубже, чем мы планировали. Понятное дело, что в каждую из этих тем можно углубиться не на один подкаст, и, как я уже сказал, многие жизнь посвящают какому-то одному элементу того, что мы сегодня обсудили, так что понятное дело, что здесь поле не паханное, но мы постарались как могли дать вам такую общую картину тех исследований, тех каких-то процессов, которые происходят в Формуле-1, которые в итоге приводят к той картинке, которую мы видим, что машинки ездят, гоняются, а за этим стоит тысячи человек, которые над этим активно работают, которые делают, по сути, технологическое чудо зачастую. Ну, если не чудо, то хотя бы произведение искусства. Причем каждый раз, заново, каждый сезон нужно подстраиваться под новый регламент, нужно подстраиваться под новые материалы, новые какие-то системы, которые внедряются. Так что ждем 2019 года. У нас осталось чуть больше 100 дней, если вы слушаете это в момент выхода подкаста. Это тут межсезонье, которое уже, как известно, всех достало, несмотря на то, что длится всего несколько дней. Но будут, я думаю, у нас активно появляться и новости, и какие-то, возможно, сливы внешних видов, потом будут презентации автомобилей, потом будет обсуждение технологических решений, которые успели подсмотреть. Все это тоже будет достаточно интересно. Конечно, менее интересно, чем гонки по воскресеньям. Но если вам все это нужно, все это интересно, и вы все обо всем этом хотите знать, вы, конечно же, пойдите и подпишитесь на подкаст Максима. F1 подкаст.
Да, F1 подкаст. Если хотите учить украинский язык и немножко больше знать о Формуле-1, я всегда рад новым слушателям, новым болельщикам.
Да, ссылочки, естественно, будут в шоу-нотах к подкасту, можете посмотреть их либо у нас на сайте, либо через то приложение, в котором вы слушаете подкаст этот. Я думаю, вы найдете способ, это не очень сложно. Ну, а какой-нибудь фидбэк оставлять вы можете, как всегда, собственно, либо в комментариях у нас на сайте birdicast.com под постом с этим подкастом, либо же писать мне на почту ip@birdicast.com, либо же ищите где-нибудь в другом месте, например, в Твиттере, в Телеграме, причем у меня и Максима Подзигун такая не очень частая фамилия, поэтому найти Макс Подзигун и в Твиттере.
Поэтому запомнить,
да,
легко.
И в Твиттере, и в Телеграме забыть достаточно просто. Максим вот обещает вести нам все межсезонье «Один день, один факт». Отошел от вот этого твиттерского «один лайк, один факт». У нас в Телеграме теперь «один день, один факт» о Формуле-1, и таких будет 111. Так что чем не повод. Ну и помимо прочего, это вы всегда можете поддержать наш проект, вступив в элитный фан-клуб лучших слушателей Бородокаста на Патреоне. patreon.com/birdicast. Там уже больше сотни дополнительных материалов, куча подкастов. Вот у нас после шоу, в том числе и «Теория большой бороды» там выходит, пусть не так часто, как Бородокастовская, но тем не менее тоже выходит уже 5, и сегодня, может быть, 6 будет. Сейчас посмотрим. Вот, так что вы все знаете, что делать. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Максим, что пришел. Я думаю, если будет фидбэк не в последний раз, надеюсь.
Да, я думаю, что если есть некие темы, которые мы сегодня попытались затронуть и как-то более-менее структурированно разложить, которые вы хотите узнать, о которых вы хотите узнать немножко более детально, вы комментируйте, оставляйте какие-то заявочки, и если одна или две темы соберут довольно значительное количество желающих, то я думаю, что я буду очень даже рад записать отдельно для Антона некий такой гостевой блок по конкретной теме, чтобы вам было интересно послушать.
Ну, в конце концов, мы всегда можем придумать какой-то интересный формат.
Узнали в этом разговоре.
Никто же нас не ограничивает в этом плане. Мой подкаст «Что хочу, что ворочу». Вот. Да. Ладно. Окончательно с вами, дорогие друзья, прощаемся. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга и пока-пока.